Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Для вас работает Александр Яковлев. Сегодня у нас в гостях Ксения Собчак. Добрый вечер, спасибо, что пришли.
Добрый вечер. Слушайте, вы таким тоном разговариваете, что еще чуть-чуть, и мне кажется, вас украдут и заставят вести вместо Глеба Пьяных программу «Максимум». Потому что добрый вечер, у нас в гостях Ксения Собчак. И сегодня только для радио «Комсомольская правда» мы задаем ей самые неудобные вопросы. Следите за нами в прямом эфире.
Я думаю, что неудобных вопросов не будет, потому что существуют ли они для вас, не знаю. Переполняют эмоции. Для начала с вопросов, которые прислали посетители нашего сайта kp.ru, вопросов было много. И вы знаете, я когда их прочитал, но мне дурно стало. Это огромное количество ненависти.
Ну и что, ее всегда много. Вот, она не должна затрагивать такого симпатичного юноши, как вы.
Ну вот Екатерина Королева спрашивает, как вы справляетесь с огромной дозой ненависти россиян на вас направленной? Вы ведь живая, вы не можете не понимать, что вас многие не любят.
Ну, мне кажется, эта проблема не моя, а тех людей, которые меня не любят. Знаете,
это
Фрейд говорил, что человека нельзя обидеть. Человек может только обидеться. Поэтому как только ты понимаешь, что к тебе это не имеет никакого отношения, а все те эмоции, которые испытывают люди, имеют отношение к ним самим, в этот момент тебе становится легко.
Но это что, это зависть такая коллективная?
Ну, во-первых, я бы не говорила о коллективной какой-то зависти или ненависти. Я считаю, что есть очень много здравомыслящих, интересных и прогрессивных людей, которые разделяют мою позицию, понимают мое чувство юмора, понимают, что такое уместность и неуместность. Поэтому давайте тоже все это не демонизировать и не говорить о том, что все зависть, ненависть. Да, есть такие люди, есть такие. Я на критику и ненависть внимания не обращаю, не потому что я никак к этому не отношусь. Наверное, мне когда-то это было неприятно. Просто в какой-то момент, в том числе занимаясь психологией, я поняла, что это прежде всего проблема тех людей, которые это делают, это говорят или это пишут.
А есть кто-то, перед кем бы вы хотели извиниться? Вот вы были неправы.
Извиниться? Ну, послушайте, есть масса случаев, когда я хотела бы извиниться, и я это регулярно делаю перед своими близкими, перед людьми, которых я незаслуженно обижаю, не знаю.
Но публично.
Вот есть вы человек... имеете в виду перед публичными фигурами какими-то?
Может быть, да.
Ну, наверное, нет. Я не знаю, если вы мне назовете людей, которые обижены как-то на меня, или они скажут, что они на меня обижены, я с удовольствием извинюсь перед любым человеком. Даже если Владимир Соловьев завтра скажет, что я его обидела, я, конечно же, извинюсь.
Как вы считаете, Чулпан Хаматова на вас обижена?
Вы знаете, ну, мне будет очень жаль, и мне будет больно узнать, если она на меня обижена. И, конечно, в этом случае я перед ней извинюсь. Я не знаю, обижена она или нет, и, собственно, это единственная причина, почему у меня нету сейчас такого порыва, потому что мне искренне кажется, что она, как человек умный и думающий, должна понять, что мой вопрос не должен был ее обидеть. Я считаю, я, наоборот, дала ей шанс прояснить эту ситуацию и, наконец-таки, поставить на ней точку, что, собственно, она на следующий день и сделала.
Ну вот основная претензия, я знаю, что вы об этом говорили, но все же, это время и место. Многие спрашивают, ну неужели Ксения Собчак не могла пригласить ее в эфир? На это что ответить?
Я Чулпан Хаматову приглашала не раз в эфир и на Госдеп-2, и в журнал «Сноб», и на программу «Собчак живьем», но, к сожалению, Чулпан недоступна. Может быть, в силу занятости, может быть, в силу еще каких-то причин. И, понимаете, складывается такая ситуация, что мы всегда в нашей стране не к месту и не ко времени. Вот какая ситуация не складывается, мы как-то вот всегда не к месту. И всегда это все не вовремя. И тех людей, которых действительно важно спрашивать про определенные вещи, мы нигде не можем увидеть, кроме как в лучах софитов на сцене. Понимаете, у меня масса вопросов, например, к Игорю Шувалову. И я также официально звонила и пыталась назначить с ним интервью. Но, знаете, нет такой возможности. Если я приду куда-то на заседание правительства или где-то на заседание в мэрии Москвы, тоже скажут, что не к месту. Знаете, у меня масса вопросов к патриарху Кириллу. Но если я пойду на службу, то мне тоже скажут, что это не к месту, еще на 7 лет, как пусть Райт посадят в тюрьму. И получается, что те люди, которые интересны по-настоящему, они никаким образом не находятся в диалоге. И поэтому нету того времени и места, где бы можно было задавать эти вопросы. И потом, вы знаете, я приведу вам простой пример. Буквально через несколько дней после Ники прошла премия «Золотая маска», где мой очень хороший друг и, на мой взгляд, один из самых талантливых режиссеров современности Кирилл Серебренников сказал, что он посвящает свою победу тем людям, которые выходят на митинги, тем людям, которые отстаивают свободу, тем людям, которые отстаивают справедливость. И вот эта речь, которая не была к кому-то конкретно обращена. Речь, где не фигурировали слова «ублюдки», «бездельники» и так далее, была вырезана, внимание, не с Первого федерального канала,
телеканал «Культура»,
а с телеканала «Культура». Вот после этого Максим Виторган, на мой взгляд, замечательно написал пост о том, что, друзья, вот после того, как вы вырезали даже такую речь Кирилла Серебренникова, я официально вас призываю вслед за Ксенией Собчак везде и всегда к месту и не к месту задавать ваши вопросы. Потому что получается, что это единственная возможность хоть каким-то образом прорвать информационную блокаду.
Вопрос от жулика и вора. У Ксении Анатольевны мама служит сенатором от Тувы в Совете Федерации. Однажды Хурау Республики Тува... Однажды Хурау Республики Тува не переутвердил должности сенатора Людмилу Нарусову. Тут же из Москвы в тувинскую столицу Кызыл перелетела строгая комиссия, и спикер Хурала лишился партбилета. Ксения Анатольевна спрашивает вас, жулик и вор, не считаете ли вы свою маму жуликом и вором?
Вы знаете, я не очень в курсе этой истории, я могу сказать честно, поэтому мне сложно комментировать, была ли какая-то комиссия и утвердили или не утвердили. Я не слежу за деятельностью своей мамы. Могу сказать точно, что мне не нравится, что она представляла республику, к которой она не имела отношения. Я считаю, что это неправильно, и это то, против чего в свое время выступал мой отец. Но это ее личное решение. И в этом смысле я считаю, что у каждого своя жизнь. Сын за отца не в ответе. Из-за того, что моя мама является сенатором, еще раз повторяю, лично я не одобряю ее назначение от Тувы. В Брянске, где она сейчас является сенатором, она хотя бы жила, хотя для меня в принципе, любой контакт и любое сотрудничество с властью вот в такой структуре, когда ты мало на что можешь повлиять, оно спорно. Но это ее выбор. Вы поймите, что от того, что происходят какие-то вещи с моей мамой, даже несмотря на то, что она моя мама, у нас могут быть разные взгляды на многие-многие вещи.
Но вы же это понимаете, как раз огромное количество людей, которые спрашивают, ну какая же она оппозиционерка, если у нее мама член Совета Федерации? Может быть, она сначала маму говорит выйти из Совета Федерации?
Послушайте, но мало ли кто что скажет. Я вам могу ответить от себя, что да, моя мама член Совета Федерации. Мне это не нравится. Я не нахожусь с ней в каких-то близких отношениях. Я взрослый человек, мне 30 лет. Мы видимся, может быть, ну, раз в 2-3 недели и стараемся, учитывая, что она мою позицию тоже не разделяет, не говорить на эти темы. Но, послушайте, есть масса примеров, когда люди идут разными путями и идеологически являются совершенно не соратниками. Я что, теперь всю жизнь должна страдать из-за того, что моя мама является сенатором? Но это ее выбор. Я в своей жизни. Я могу отвечать за себя. Я в своей жизни ни разу такой выбор не делала. Я ни разу не агитировала за партию «Единая Россия». Я ни разу не занимала и не хотела занимать никаких госпостов. И ко мне это никогда не имело отношения. Поэтому, когда мне говорят, вот ваша мама то-то, или вот говорят, что Собчак в Питере то-то, или вот еще вот доклад Марины Салье, это какое имеет отношение ко мне? Да, они мои родители, но если в вашем представлении люди в семье всегда живут вместе, вместе работают, вместе делят деньги, то это ваше представление об этом. Представьте, что у других людей бывает иначе. Я в 17 лет ушла из дома, у меня был гражданский брак, я и этого я не скрываю. У меня были какие-то мужчины, были романы. И в тот момент, наверное, мой первый гражданский брак, когда мне было всего 17 лет, мой гражданский муж меня в том числе материально поддерживал. Это все было в моей жизни. Я не стесняюсь об этом говорить, но это уже моя история. И к моим родителям, ни к моей маме, ни к моему горячо любимому папе это отношение не имеет. И, знаете, критиковать меня за мои поступки, вот давайте сколько угодно. Давайте дом 2, какой-нибудь там любовник из далекого 76-го года, пожалуйста. Но ставить мне в вину то, что мои родители тем или иным образом себя вели или что-то делали, но это, по крайней мере, безнравственно. Я за их поступки отвечать точно не могу. Даже Иосиф Виссарионович Сталин признавал, что сын за отца не в ответе.
Не в ответе. Ну, вы вспомнили и начали говорить про личную жизнь. Какое-то бесконечное количество вопросов о том, с кем, как и кто, и когда, и во сколько. Например, Валерия. Как ваша мама отреагировала на то, что после чудесного, великолепного, успешного Сергея Капкова вы встречаетесь пусть и с симпатичным, но безработным Яшиным? Хотите, отвечайте.
Знаете, ну, мне кажется, что не очень корректно комментировать мою личную жизнь. Я этого не делаю и вам не советую. Я считаю, что есть гораздо более важные вопросы, чем то, кто с кем и где спит.
Меня минимум 10 человек попросили сердечно, вы с Яшиным или нет. Мне их послать?
Я не комментирую, к сожалению, свою личную жизнь. Вы им скажите, что... Вот так.
Вы все слышали. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Если вы хотите еще раз попытаться задать вопрос Ксении Собчак про личную жизнь, и не только, естественно. Ну, я все же хочу про политику, да, мне кажется, это самое важное. А ваше отношение к Путину вот сегодня, это кто? Это тиран, деспот?
Я никогда не говорила, что он тиран или что он деспот. Это человек, который на сегодняшний момент просто не слышит чаяний своего народа, к сожалению. Я не знаю, почему он не слышит. Я могу только догадываться. Может быть, он не слышит из-за того, что стены Кремля чересчур толстые. Может быть, он не слышит из-за того, что вокруг очень много людей, которые создают некий такой вакуум. Может быть, он не слышит, потому что он не хочет слышать. Тут могут быть разные версии. Но я вижу результат, и вижу его не первый раз. И вы знаете, я уж точно тот человек, который всегда считает, что любая революция, любые орущие люди, сводящие скулы на митингах, это всегда плохо, это всегда путь к разрушению. Но наступает некая точка, когда жить так, как жили, тоже уже нельзя. Потому что вопрос даже не в авторитарном режиме, вопрос даже не в ужасающих уровнях коррупции. Вопрос в неком государстве, лжи. Вот мне кажется, что люди прежде всего устали от абсолютной лжи, в которой мы живем каждый день, в которую мы все погружены, в которой мы уже понимаем правила игры, и эта ложь отравляет нас каждый божий день. Это ложь, которая и есть коррупция. Потому что коррупция – это не просто дача взятки где-то под столом чиновнику и не просто поделенный откат, навар и так далее. Коррупция – это прежде всего ложь. Ложь, когда мы все знаем правила, но мы же все знаем правила. Мы все знаем, что взятки брать плохо, но мы же знаем, что взятки брать плохо. И вот эти двойные стандарты, которые абсолютно окутывают нас во всем пространстве, где бы мы ни находились, они просто уже немыслимы для моего поколения.
Источник где? Это кто все выстроил, придумал? Путин? Сурков?
Слушайте, ну здесь, знаете, здесь сложно и, наверное, неправильно винить одного человека или двух людей. Здесь, наверное, комплекс большой, связанный с этими вопросами. Что я имею в виду? Я думаю, и это мое искреннее убеждение, кстати, с моими друзьями-оппозиционерами мы часто спорим на эту тему. Я искренне считаю, что Владимир Владимирович является патриотом. Ну, просто он является патриотом в своем смысле этого слова. То есть я не верю в то...
Владимир Путин – это настоящий патриот, считает?
Не, я не сказала настоящий.
Патриот.
Нет, в своем смысле этого слова.
Что значит «в своем смысле»?
Объясню. Я считаю, что это человек, который не ставит все ради того, чтобы, там, не знаю, специально сделать некую коррупционную схему. Я считаю, что он просто искренне думает, что только расставив своих людей, только устроив там какой-то между собойчик, только договорившись, что вот вы будете картинной оппозицией, вы будете опереточными героями, вы будете теми, вы будете сими, можно руководить такой страной, как Россия. И он исходит из этого искреннего своего заблуждения. Так же, как я абсолютно уверена, и у меня даже есть информация из разных источников, что он искренне верит в то, что финансируется оппозиция Госдепом США. Он искренне в это верит. Понимаете, я когда начала это слышать, я думала, это, ну, пропаганда такая, знаете, времен холодной войны, что... Путин со штабом сели, надо вот как-то вот пропаганду со своей стороны. Ага, давайте скажем, что это американцы. И я думала, что это так работает, что такая не очень работающая технология еще тех времен. Оказалось, что нет. Что действительно Владимир Владимирович и его приближенные люди искренне верят в то, что оппозиция финансируется Госдепом. И в этом смысле... Путин, безусловно, является патриотом, потому что он искренне верит, что вот такая система, созданная там свояками, созданная определенными людьми, которым как бы он может доверять, она единственно работающая в стране. Просто это не так. Вот я абсолютно уверена, что это не так. И говорить о том, что вот у нас народ такой, вот он плохо работает, он ленивый, он такой, это можно говорить, но это ни к чему не ведет, и это... Точно не так, как показал, например, замечательный пример Грузии. Страны, ну, послушайте, в советское время Грузия была примером абсолютной коррупции. То есть вот грузины, это были всегда люди, которые кого-то подкупали, ездили на белых «Жигулях», и вот были вот синонимом слова коррупции еще в советские времена. И также были ленивы, и также имели все вот эти недостатки, о которых так много говорят те, кто считают, что патронализм – это единственная система для России. И посмотрите, что произошло с Грузией. Там много своих проблем, но... Как только заработали демократические институты, грузины перестали давать взятки гаишникам. Можно это было вообще? Это в Советском Союзе невозможно было представить.
Ваше личное отношение к Михаилу Саакашвили?
Мое личное отношение, что, безусловно, этот человек с рядом больших проблем, и нельзя сказать, что он принес своей стране только счастье и процветание, но он показал, и это является, мне кажется, главным и фундаментальным в его правлении, он показал, что... демократические институты, когда они начинают строиться и внедряться, они сами за собой подтаскивают и заставляют жить по правилам этой системы людей. И это нам продемонстрировали на примере именно Грузии. И мне кажется, что это очень важно. То, что, знаете, если Грузия, страна, которая всегда, знаете, как вот чукчи всегда ассоциировались, пусть это было так не политкорректно, но всегда были анекдоты про чукчи и там их какую-то безграмотность, также у нас грузины всегда ассоциировались с коррупцией.
Но вы как-то умолчали об августе 8-го.
А что вы хотите, чтобы я сказала на эту тему?
Ну...
Нет, вы задайте мне вопрос,
как вы
я скажу.
К тому, что произошло в Южной Осетии?
Послушайте, я считаю, что, безусловно, это была провокация, причем провокация такая не очень
правильная. Провокация с чьей стороны?
Ну, мое мнение, да. Мое мнение, что, безусловно, это была провокация, в том числе со стороны Саакашвили, прежде всего. Но это мое мнение. Вы можете его не разделять. И я еще раз говорю, у меня к Саакашвили тоже масса вопросов. То есть я здесь совершенно, знаете, я против вот такой позиции, что если я не разделяю то, что делает мое правительство, то я во всем должна быть против него. Нет. Я, например, считаю, что по Осетии это правда была провокация. Саакашвили рассчитывал на поддержку Запада, на то, что за счет вот этой маленькой успешной войны удастся развязать более серьезный конфликт с Россией, абсолютно понимая какую-то бесперспективность войны напрямую, мог это спровоцировать. В это я верю. Но, опять же, у меня нету достаточных фактов, и поэтому, может быть, я ошибаюсь. Но со стороны это выглядит именно так.
Ну, давайте звонки примем. Добрый вечер, представьтесь.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Роман. Ну, во-первых, по поводу Хаматовой хотел бы сказать, что она тоже себя в неловкую ситуацию поставила, потому что у ее фонда много частных инвесторов и спонсоров, помимо государственного. У них разные политические взгляды. И как бы выступая за одну фигуру политическую, она тоже в неловкой ситуации себя поставила.
Понятно.
А вопрос у меня такой. Вот есть мнение, что ходить на митинги бесполезно, что лучше лежать на диване с пивом там или работу делать. Вот какое ваше мнение? Будете ли вы в дальнейшем принимать участие в митингах, и в частности, вот марш миллионов 6 мая?
Спасибо, Ксения Собчак.
Вы знаете, ну, во-первых, мне не очень нравится идея того, что это было названо маршем миллионов, потому что, ну, это, в принципе, изначально уже какая-то проигрышная ситуация, потому что понятно, что никаких миллионов не будет. Поэтому давать такое название,
это
чтобы потом... Это была, безусловно, ошибка, потому что потом тот же самый канал НТВ будет со смехом показывать, вот он, ваш марш миллионов, и даже если соберется, например, большое число людей, 25 или 50 тысяч человек, вот всегда будет спекуляция, что, ну, какой марш миллионов? Всего-то 50 тысяч пришло, а 50 тысяч, я могу сказать, что это очень большое число людей, и это в другой бы ситуации с другим названием было бы большим успехом. Я не знаю, я уже говорила на митинге, который был на Новом Арбате, о том, что я считаю, что время митингов стремительно уходит. К сожалению, власть выбрала очень правильную и удачную для себя политику превращение всего в фарс. Мы на каком-то этапе видели, что мы живем в оперете с разданными ролями, и нас очень плавно сместили к фарсу, показав, вы митинг, и мы тоже тогда митинг, вы автопробег, и мы сейчас автопробег замутим, вы и мы тоже подхватим. И, естественно, создавая вот такие прецеденты уже акций прокремлевских, ровно сделанных под кальку того, что делала оппозиция, они абсолютно снизвергли эту идею и довели это все до абсолютного фарса. Поэтому здесь вопрос только в том, что я верю, что напряжение, которое есть, оно никуда не уйдет. Я верю в то, что люди устали от цинизма, и они не хотят, чтобы их считали дураками. Это просто вопрос времени. Я считаю, что люди, которые столько боролись, столько лет, и те люди, которые пришли в эту борьбу только недавно, типа меня, например, есть время, есть возможность подождать. Я считаю, что год-два впереди вот такой ситуации, когда будет только нарастать это негодование, все равно должно пройти. И никаким одним маршем тех проблем, которые копились 12 лет, их не решить. Поэтому я считаю, что движение есть, просто движение это будет не за одну акцию, не за один митинг и не за один марш, а за пару-тройку лет. Ситуация совершенно изменится.
Мне очень понравился вопрос. Ксения, прислали нам на сайт КПРУ. Ксения, а что думает дядя Володя о вашей оппозиционной деятельности?
Ну, я не могу себе так позволить называть Владимира Владимировича. Я не знаю, что он думает. Я не
общалась с ним. Когда вы с ним последний раз общались?
2 года назад. Это было на годовщине моего отца, его смерти в Санкт-Петербурге.
А вам были звонки из Кремля? Ксения, что вы делаете? Куда вы лезете?
Нет, мне не было звонков.
А если позвонят, то что ответите?
Что? Я не думаю, что мне позвонят и спросят, что вы делаете. Мне кажется, всем очевидно, что я делаю. Я не считаю, что я каким-то образом, как мне часто говорят, кого-то предаю, что-то делаю не так. У меня есть мнение. Я это мнение высказываю. Я совершенно не занимаю какие-то крайние радикальные позиции. Я готова на диалог. Я хочу, чтобы меня, мое поколение услышали люди, в чьих руках сегодня находится власть. Я против какого-то свержения. Я признаю, что, несмотря на то, что были фальсификации, я сама была наблюдателем, я признаю, что у Владимира Владимировича на сегодняшний день действительно большое количество сторонников. И это тоже правда. И не нужно, знаете, закрывать на это глаза и делать вид, что это не так. Но я просто считаю, что есть та думающая элита, тот креативный класс, те пассионарии, которые и развивают страну, которые хотят, чтобы эта страна была другой. А вот скажите... Если этих людей не уважать, если к ним не прислушиваться, то, собственно, не останется того кластера, который сможет эту страну развивать. Но
получается удивительная штука. Если ты пассионарий, то, как правило, ты против власти. А что, пассионариев нет, которые голосуют за Путина?
Ну, приведите пример, пожалуйста.
Я не вспомню, а вы? Это все же вопрос к вам.
Я вот тоже не могу вспомнить.
Мне кажется, Чулпан Хаматова и Евгений Миронов, которых мы вспоминали.
Нет? Ну, Чулпан Хаматова, понимаете, находится просто, и мне кажется, здесь более важный вопрос. Чулпан Хаматова находится в очень непростой ситуации, как мы выяснили уже после моего неуместного вопроса в том интервью, которое она дала телеканалу BBC. Она сказала о том, что в современной России невозможно по-другому помогать фонду. И тут главный вопрос, почему такая система и такая ситуация, что Чулпан должна зависеть от помощи Путина. Путин должен радоваться возможности помочь Чулпан. И здесь, знаете, почему-то совершенно напутана причинно-следственная связь.
Я хотел уточнить, десятки миллионов людей проголосовали за Путина. Там нет пассионариев?
Я не знаю, я не могу вам сказать точно. Вам виднее, наверное.
Но похоже, что нет, потому что вы говорите, пассионарии, они против Путина, они хотят изменений.
Я не так сказала, я сказала, что тот креативный класс, который вышел на Болотную, тот креативный класс, те пассионарные люди, которые реально работают в какой-то креативной сфере, которые развивают нашу страну, которые работают вот на каких-то новых таких производствах, которые являются интеллектуальной элитой, журналисты, писатели. Эти люди, которые активно находятся в интернете, в Фейсбуке, в блогах, как правило, ну, во всяком случае, те люди, с которыми я общаюсь, мне вот это явно видно. Да, они не поддерживают существующие.
Я хотел бы вернуться к Путину. Очень много спекуляций по поводу того, что вы крестница Путина. Ксения Собчак, крестная дочь Владимира Путина. Вы можете это подтвердить или опровергнуть?
Вы знаете, этот вопрос мне задавали уже столько раз. Я могу сказать следующее. В ближайшее время я специально просто на своем источнике, на телеканале «Дождь», сделаю целую программу именно на эту тему. И, наконец-таки, я думаю, что мы расставим все точки над «и». Пока могу сказать, что меня вообще удивляют те слухи, которые ходят вокруг меня. И все же с этим связано. Это, конечно, вызывает такое у меня блаженное улыбку.
Вы считаете себя сегодня политиком?
Нет, конечно. У меня есть специальность, я журналист, телеведущая, и на сегодняшний момент я гражданский активист, общественный деятель.
Вот спрашивали, может ли гражданский активист... Когда вы последний раз были в поликлинике или в ЖЭКе?
Ну, я здорова, слава богу, я не хожу в поликлинику, в принципе.
В обычной поликлинике?
Ну, я просто не очень понимаю, зачем мне идти в обычную поликлинику, если я не являюсь политиком, не занимаюсь ЖЭКами и не болею.
Но, тем не менее, вы гражданский активист, вы выступаете с какими-то инициативами, с какими-то посылами. Может быть,
мне для этого нужно пойти в поликлинику?
И посмотреть, да.
То есть посмотреть,
как люди живут?
Знаете, я вижу, как люди живут, когда я езжу по стране, я очень много езжу, у меня гастроли, у меня различные какие-то выступления, я всегда смотрю, общаюсь с людьми и смотрю город, куда я приезжаю, и всегда нахожу время для того, чтобы общаться с людьми. Я не очень понимаю, как это связано с конкретным посещением ЖЭКа. Это вот, знаете, такая тоже спекуляция. Да вы просто не знаете, как народ живет, народ-то
так
весь у нас ого-го.
Люди так говорят. Что Ксения Собчак, она там наверху,
вы понимаете,
она же не знает.
Те же самые люди говорили, что это только у вас на Садовом кольце вот эти вот норковые шубы выходят. Люди-то не знают, что в провинции-то все по-другому, все за Путина и все за власть, а эти жиру бесятся, там денежки свои в Москве уже разучились считать, и вон там ходят на митинги. Бездельники, делать им нечего. А потом, вы знаете, я поехала в Астрахань. И там, несмотря на то, что об этом замалчивают средства массовой информации и федеральные каналы, более 4000 человек вышли за честные выборы в Астрахани. Астрахань – это по меркам Российской Федерации провинция. Это не Москва, это даже не Санкт-Петербург. Но я там не встретила ни одного человека, который бы проголосовал за Столярова. И эти люди, с которыми я общалась на площадях, в скверах, на набережных, они пришли, и их было 4000 человек в маленьком провинциальном городе. Извините, для Астрахани 4000, это как для Москвы 50 тысяч. И, знаете, не надо вешать лапшу на уши, что вы там зажрались в вашей Москве, и эти митинги только вам там и надо. Пожалуйста. Астрахань – хороший пример того, что в провинции ситуация точно такая же, поэтому не надо врать и передергивать. И вы знаете, поликлиники к тому, что происходит в стране, не имеют никакого отношения на этом этапе. То, что происходит или не происходит в ЖЭКах и поликлиниках, нужно решать поэтапно, когда, собственно, будут решены какие-то главные проблемы. А пока, когда речь идет, знаете, я не ленивый человек, а когда я была наблюдателем на честных выборах, мне было не лень поехать по всем этим компаниям, обозначенным в дополнительных списках, и посмотреть, где они находятся. Я лазала по подвалам, я искала этих людей, которые находятся на безотрывном производстве. Я видела только амбарные замки, пару раз наткнулась на двух пьяных слесарей, которые сидели и вообще не понимали, о каком безотрывном производстве шла речь. Поэтому, когда нужно, и когда передо мной стоит такая задача, как, например, на выборах, я шла, ехала, смотрела, общалась с людьми, людьми и залезала в такие подвалы, которые вам и не снились. Когда моя задача будет решать проблему с поликлиниками, я надеюсь, до этого не дойдет, потому что мне бы очень хотелось заниматься своей профессией в моей стране. Я бы очень хотела заниматься журналистикой, я люблю свою работу, я люблю то, что я делаю. Но я, в том числе из-за этой системы, вынуждена делать, пусть это не скромно прозвучит, но интересное, яркое и шоу, которое обсуждают критики нашей страны, вот это шоу я почему-то должна делать не на федеральном канале, как это было бы в любом нормальном государстве, а на интернет-портале. СНОП, и то только потому, что мне такую возможность предоставил Николай Усков и, соответственно, Михаил Прохоров. И вот это абсолютно ложная и неправильная система. Я бы с радостью хотела не ходить на митинги, не ездить в Астрахань в ущерб своему телевизионному времени, а заниматься своей профессией. Но я считаю для себя, как для профессионала высокого уровня, унизительным тот факт, что я должна работать на каком-то интернет-портале, а не на федеральном канале.
Но получается, что вы тоже частично участвовали в создании этой системы.
Каким
образом? Потому что вы развлекали. Вы развлекали, и вы... Я практически каждый вечер с удовольствием, а иногда нет, вас видел в телеэфире. И сейчас вы говорите, меня не пускают.
Да, потому что пока я развлекала, я была нужна. Пока я развлекала, мне говорили, конечно, сейчас придет Ксения Собчак и сделает нам весело. И я действительно умею делать весело. Но в какой-то момент я, естественно, как человек, который развивается, мне этого было мало. Я хотела делать другого рода программы. Я хотела, и чувствуя на себе ответственность, не просто развлекать, не просто общаться и успокаивать там психологическими какими-то тестами и наветами людей. Я хотела делать серьезные политические программы. И тут я столкнулась с тем, что, знаете, когда ты в красивом платье ведешь какую-нибудь премию или на последнем герое там красивые заставки в мини-юбке пишешь, это пожалуйста. А вот туда не лезь. И вот эта позиция, что вот сюда не лезь, туда не лезь, и у тебя есть четко выверенный огород, где ты можешь пастись на телевизионном лугу, меня эта позиция не устраивает. Я свободный человек, и если я нашла в себе силы и возможности в 30 лет начать заниматься политической журналистикой, я хочу, чтобы у меня была такая возможность.
Это уже дежурный вопрос, но не могу не спросить. А вот в какой момент вы это поняли?
Но я это поняла еще пару лет назад, когда я попыталась сделать программу «Свободу мысли» на Пятом канале. И на Пятой программе, как раз когда ко мне пришел главный редактор, сказал: «Ксения, знаете, про Магнитского мы делать сегодня не будем. Давайте про ЖКХ как раз. Вот как раз про ваши поликлиники, ЖЭК и так далее». В этот момент я поняла, что я хочу делать про Магнитского, я не хочу делать про ЖКХ. То есть нет, ЖКХ – это тоже важно. Но Магнитский в тот момент для меня был важнее. Когда у меня не было такой возможности, мы повыходили в эфир еще какое-то время с такими очень, знаете, темами из серии «Есть ли жизнь на Марсе?» и «Как она возможна?» После этого, естественно, проект закрылся.
Поэтому... Но вы согласны с тем, что сегодня вы в оппозиции к системе, в которой вы на протяжении 10 лет были выгодополучателем?
А в чем была моя выгодополучатель?
Известность, авторитет.
Я получала а вопреки, потому что я от этой власти не получала ничего. Я просто была в некой смежной профессии, которая никак не затрагивала интересы этого государства. Это так же глупо, как обвинить, не знаю, ресторатора, который просто занимался ресторанами и поэтому не мешал власти в том, что он заработал на путинском режиме. Или, как нам говорят, путинское поколение. Вы выросли, и вы путинское поколение. Я как раз считаю, что это произошло вопреки. Меня, извините, никто по блату не сажал в совет директоров РЕН-ТВ, меня никто не сажал на Первый канал, мне никто не давал ничего просто так. Мне приходилось работать в достаточно низком жанре иногда. Я сама это все сделала себе. Мои рейтинги популярности никто не подделывал. Меня никто никуда по звонку не приглашал. И, наверное, у меня было бы, если бы это было так, если бы кому-то звонили из наших генеральных директоров, наверное, я бы выбрала начало своей карьеры не на канале ТНТ вот такого размера в тот момент в программе «Дом-2», а на Первом федеральном в прайм-тайм. Поэтому здесь, знаете, все факты против той логики, что кто-то же, вот для меня это меня больше всего раздражает, кто-то что-то для меня сделал. Что? Я когда-то работала в прайм-тайм Первого канала, меня куда-то дико пиарили, нет. Про меня все время писали очень негативную информацию, и я все время сама вот прогрызала этот путь через иногда очень сомнительные проекты. Поэтому здесь, скорее, вопреки, несмотря на весь этот поток, который лился на меня все эти годы, скорее, вопреки, я смогла отвоевать свое место и уже создать такую ситуацию, что со мной уже нельзя не считаться. Понимаете, ведь это тоже важно, что я создала такую ситуацию, что Кирилла Серебренникова как-то еще можно вырезать на канале «Культура», а вот меня уже на Первом канале с Ники вырезать нельзя было. И директор, гендиректор Первого канала это тоже отлично понимал, потому что если бы они вырезали и этот эпизод, то тогда бы был настоящий скандал, даже если бы я после этого молчал.
8-800-200-97-02, я же дар речи потерял. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот. Ксения, хотел вам задать вопрос. Вы уже привыкли, что вас постоянно свистывают на акциях протеста?
Что-что-что?
Повторите,
вас
пожалуйста.
Постоянно...
Повторите, пожалуйста.
Да, Ксения, вы уже привыкли к тому, что вас постоянно свистывают на акциях протеста?
Я, к сожалению, не слышу просто, что говорят.
Давайте в третий раз попробуем. Ну, освистывают. Как вы относитесь к тому, что вас освистывают на акциях протеста?
Ну, во-первых, опять, знаете, это вот вас все ненавидят и вас все освистывают. Угу. Мне свистели на Сахарова и свистели не одной мне, в том числе свистели и Кудрину, и Немцову, и там были разные партии, в основном свистели люди с черными флагами, черно-желтыми. Угу. И, знаете, даже если свистели бы не только они, а свистели бы все, это ни на что бы не повлияло, потому что я человек, который имеет свою позицию, и даже если я буду единственным человеком, который ее разделяет, я буду ее нести. Но это тоже, знаете, не так. Я могу сказать, что на Новом Арбате мне уже никто не свистел, на Нике мне свистели, но там были аплодисменты. Это, знаете, тоже такое передергивание. Вам все свистели. Есть люди с разной позицией. Я не боюсь задавать не к месту те вопросы, которые в тот момент я считаю важными. Я не боюсь на митинге, где все кричат, там, не знаю, вор и нанары, я не боюсь говорить о том, что давайте влиять на власть.
Нас бьют,
да,
а мы крепче.
Да, это не популярная в тот момент была позиция, но она такая у меня была.
А что вы испытываете в тот момент, когда вы слышите свист в ваш адрес? На Нике или, может быть, на площади?
Что я испытываю?
Это обида, это ненависть, это жалость к этим людям.
Нет, ну, конечно, не жалость и не обида. Ну как, ощущение, что тебя не поняли в очередной раз. Ну, ты это уже, как сказать, это, знаете, как такой уже профессиональный навык. Ты понимаешь, да, ты один, ты с этой позиции один. Я вообще привыкла быть одна во всех смыслах этого слова. Для меня это не является каким-то испытанием. Я объемный человек, меня можно любить, ненавидеть, но ко мне нельзя равнодушно относиться. Я личность. И я эту личность, которая во мне живет, я ее несу сквозь жизнь. И это иногда очень тяжело, потому что иногда рядом с этой личностью не хватает места какой-то другой личности. Иногда тебя ненавидят за то, что в тебе так много какой-то своей сути. Иногда тебе свистят. Но ты такой, и ты не можешь стать другим. И я точно не готова идти в этом смысле на компромиссы. И если я... Гулливер в стране лилипутов или наоборот, лилипут в стране великанов. Тут неважно, в какую сторону. Но если я не такая, как большинство людей, которые там свистят, я не могу это поменять. Я могу просто нести себя и свои убеждения по жизни. Эти убеждения тоже, как и я сама, претерпевают какие-то изменения. И это прекрасно.
Я процитирую вас, не удержусь. Люди, которые завидуют, ненавидят меня, называются быдлом. И эта черта, кстати, свойственна именно русским, поэтому я люблю евреев. Это действительно высказано?
Нет, этого я не говорила. Это ложь от начала и до конца. Я даже помню это интервью. Какой-то Никонов, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Оно очень часто цитируется почему-то в прессе. Ну, я понимаю, почему такая нашистская пропаганда. Это интервью какого-то 91-го года, когда человек пришел в ресторан, написал дикую какую-то отвратительную статью после этого интервью и абсолютно переврал все мои слова.
Ну, в общем, это неправда от начала
до
конца.
Нет, это неправда от начала и до конца, и абсолютно, то есть мы можем поднять материалы, есть наверняка диктофонная запись.
Ни в коем случае не смотрю.
Да, я думаю, что...
И еще одна цитата. «Бренд Ксения Собчак – это такая гигантская махина с непробиваемой броней из пафоса и цинизма, внутри которой сидит маленькая девочка и нажимает на рычаги». Это вы сказали?
Это я сказала.
А когда вы последний раз плакали?
Ну, кстати, не так давно.
Можете сказать, почему?
Почему плакала? Я фильм смотрела очень трогательно. Какая-то сцена была такая очень яркая.
Что-то из жизни у вас происходило, что заставило вас заплакать? Не только драматическое произведение, книга или кино?
Я человек, которого можно, конечно, растрогать, и это не очень сложно сделать. Вы знаете, наверное, это какие-то совсем интимные вещи, но какое-то страдание близкого человека вызывает во мне сильные эмоции. Не знаю, моя мама, когда я вижу, как она, не знаю, стареет в чем-то стыдится каких-то своих ошибок, в чем-то не знает, как подойти ко мне. Какие-то такие моменты, знаете, связаны именно с жизнью, с ее быстротечностью, с какими-то такими очень тонкими моментами. Знаете, когда вот, ну не знаю, недавно мы шли с мамой вместе, встречались, мы редко видимся, к сожалению, и я очень быстро хожу, много занимаюсь спортом, и я так привыкла, я очень активный человек, я очень быстро хожу. Я ушла куда-то вперед, и я оглядываюсь, и что-то продолжаю говорить, вижу, ее уже нет рядом, она идет дальше, она не может так быстро идти. И вот это ощущение времени, возраста, вот оно почему-то меня очень... Так прямо у меня сердце сжалось, и было очень грустно, я чуть не заплакала.
Ну, вы сказали «мама». Это личный вопрос, можете не отвечать. А вы когда мамой планируете быть?
Ну, я просто считаю, что эти вещи нельзя планировать. То есть для меня сама постановка такого вопроса является какой-то глупостью.
Планировать это невозможно.
Ну, я же человек, который борется с миром цинизма. Да? То, что происходит в нашей стране, это абсолютный цинизм во всех областях. Планировать ребенка – это тоже какой-то дикий, на мой взгляд, цинизм. Ну как можно планировать встречу с любимым человеком? Или как можно планировать то, что я 3 месяца назад думала, что я живу в каком-то аду, где люди рядом, которых я знаю, превращаются в каких-то упырей и насекомых, а через 3 месяца я абсолютно счастлива, и мне невероятно хорошо. Это невозможно планировать. Также невозможно планировать завести детей. Мне кажется, что это какое-то желание. Ты просыпаешься в какой-то день, смотришь в глаза любимому человеку и понимаешь, что ты хочешь от него ребенка.
Я хочу вернуться вот к той Собчак, которую мы все знаем. Звезде, без сомнения. Вы когда к нам приехали, ваши уважаемые администраторы, целый райдер вот нам представили. Там батончики, фрукты, сыр с маленькими дырочками, почему не с большими. Там овощной суп и так далее, и так далее, и так далее. Ну зачем?
Ну, вообще, у всех людей, которые являются артистами, я не знаю, может, вы первый раз с этим сталкиваетесь?
Да, вы расскажите, я человек простой, поэтому...
Ну, любого человека, который... является человеком, который путешествует, занимается шоу-бизнесом, есть какой-то райдер. В нем нет там коньяка, икры и так
без
далее.
Всего
у меня русские батончики, конфеты Ротфронт. У меня есть какие-то... Ну, например, я не пью воду Бонаква. Я не могу, потому что она на вкус, на мой взгляд, ужасна. Поэтому я, когда прихожу в гримерку... Ну, я хочу, чтобы там была минеральная вода, ну, Эвиан, например. Это не потому, что я капризничаю, а потому что, ну, вам все равно, какую воду конкретно мне купить. Она все равно будет стоять в гримерке, но здесь будет вода, которая мне нравится.
Некоторых людей, которые читают 5 литров воды. Журналистка Ксения Собчак, гражданская активистка.
Нет, послушайте, ну здесь же есть какая-то разница, когда к вам приходят какие-то звезды и делают, там, не знаю, Юрий Антонов, например, всегда заказывает себе 5 бутылок коньяка. Это известно всем, кто с ним работает. Но он Юрий Антонов, я вообще человек не пьющий, мне это не нужно. Но, естественно, у меня в гримерке всегда стоит там вода, какие-то конфеты, сыр и так далее.
Последний вопрос, я украл у вас идею. я хотел бы извиниться, но все же это сделаю. Вы дарите своим гостям книжки. Давайте. Я немножко модернизировал, и я хотел бы вам предложить два варианта, а вы выберите сами. Это «Правило хорошего тона», замечательный сборник сказок Карила Чапика, Густава Майеринга, и книжка «Я скоро стану мамой». Выбирайте сами.
Ну, смотрите, я считаю, что я пока не настолько провинилась, чтобы выбирать себе правила хорошего тона. Я хорошо воспитана, но, знаете, иногда, особенно в тяжелые времена нашей страны, я считаю, что хорошим воспитанием стоит пожертвовать ради правды. Поэтому давайте я выберу «Я скоро стану мамой» и подарю какой-нибудь своей подружке.
Спасибо большое. Это была Ксения Собчак. Спасибо большое, что пришли Спасибо. Сегодня к нам. Для вас работал Александр Яковлев. Продолжайте слушать, смотрите, конечно же, читайте «Комсомольскую правду». На этом все. Подробности на нашем сайте kp.ru, где вы можете высказать свою точку зрения. И, конечно же, на страницах газет «Комсомольская правда». На этом все. До свидания. Берегите себя.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина
«Комсомольская правда».